Говорит Радио Свобода. Олегу Сенцову присуждена премия Европейского парламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли.
Это очень важно. И для Олега Сенцова это очень важно и для России, это очень важно и для Украины.
Собирается ли Россия присоединить Белоруссию, как об этом в последнее время заговорили прокремлевские эксперты?
То, что так дружно в России, такие, в общем, разные люди начинают об этом говорить, какой-то огонь или хотя бы огонек за этим дымом есть.
Сколько России российских военных и сотрудников ЧВК сейчас находится в Ливии. Возможно ли создание российских ракетных баз в этой стране?
РСБ-группа, она сама не скрывала своего присутствия в Ливии. Они там занимались и занимаются разминированием.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 25 октября. Итак, украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Сенцов был номинирован на премию самой крупной политической фракции Европейского парламента – Европейской народной партии. Ее представители отметили, что де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму, а также за то, что он стал символом примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы. Церемония вручения премии состоится в Страсбурге 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента. Денежный размер премии составляет 50 тысяч евро. Присуждение премии имени Андрея Сахарова Олегу Сенцову комментирует правозащитник Зоя Светова. С ней беседовала Любовь Чижова.
Я думаю, что это очень важно. И для Олега Сенцова это очень важно и для России, это очень важно и для Украины. Мне кажется, что это очень правильный выбор, который сделал Европарламент, потому что Олег Сенцов не только замечательный кинорежиссер, но за этот год мы увидели, что Олег Сенцов борец за права человека, потому что мы знаем, что он 145 дней голодал, за то, чтобы освободили украинских политзаключенных, и этим самым, в общем, он проявил себя как настоящий правозащитник. Мне кажется, вы сказали, что это за свободу мысли, но, по-моему, там еще речь идет о правах человека тоже. Это, конечно, премия Андрея Сахарова, великого русского, да, советского, ну, русского правозащитника. Мне кажется, это очень важно для Олега. Я думаю, что для Олега Сенцова, который был вынужден прекратить голодовку под страхом того, что его будут принудительно кормить, и он, в общем-то, был очень в тяжелом таком физическом состоянии, я думаю, что для него это будет очень большая поддержка, потому что это доказывает то, что весь мир, в общем-то, Европа признает, по сути, его подвиг, который он совершил, голодая, за других. И, кроме того, весь мир обращает внимание на события в Украине, на сам факт аннексии Крыма, потому что ведь известно, что Олег Сенцов был арестован и осужден именно за то, что он был против аннексии Крыма. И только за это он оказался в числе так называемых террористов, хотя никаких доказательств его террористической деятельности не было. Мне кажется, что это очень важное решение, и я надеюсь, что эта премия, я знаю, что такая премия в этом году будет не последняя, что Олег Сенцов еще получит премию, по крайней мере, я знаю, что он еще получит одну европейскую премию, может быть, еще какие-то другие, о которых я не знаю. Мне кажется, что очень важно, потому что, конечно, имидж России, страны, в которой лауреаты престижных международных премий сидят в тюрьме, да, сидят в колонии, отбывают огромные сроки, имидж России, это будет очень вредить имиджу России. Я надеюсь на то, что на Западе будет продолжаться борьба за освобождение Олега Сенцова, и, быть может, западные политики найдут какой-то ключ к российскому президенту, и все-таки Олег Сенцов будет освобожден.
А может ли, ли сам факт присуждения этой премии как-то повлиять на будущее Олега, может быть, ускорить срок его освобождения из колонии?
Ну, я уверена, что да, но я не думаю, что это произойдет просто вот так очень быстро, но, конечно, это все будет идти в копилку, да, в копилку его признания, международного признания. И, опять же, я повторюсь, это будет помогать, это будет способствовать тому, что западные лидеры будут продолжать бороться за его освобождение и западное общество, как, например, это делают во Франции, в Германии, в других странах. Потому что этот человек уже известен в мире, это не просто какой-то Олег Сенцов, никому неизвестный, который осужден в России за терроризм на 20 лет при сомнительных обстоятельствах. Но все-таки это лауреат престижными международных премий. И мне кажется, что в России уже российские граждане получали уже эту премию, да, российские правозащитники. Ну, конечно, Олег Сенцов, он украинский гражданин, но поскольку он сидит в России, то эта премия также связана, по сути, не только с Украиной, но и с Россией, да. Но мне кажется, что еще ни один политзаключенный, сидящий в России, не получал премию Сахарова. И в этом смысле Олег Сенцов первый.
Как вы лично восприняли информацию о том, что Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней? И как вам кажется, снизилось ли после этого внимание к его делу или нет?
Я восприняла это, в общем-то, с облегчением, потому что я, честно говоря, очень боялась за то, что его будут принудительно кормить, что это будет очень унизительно, очень тяжело для него. И вообще я была обеспокоена его здоровьем. Но что касается снижения интереса к нему, да, конечно, некоторые интереса произошло, но вот я надеюсь, что сейчас, благодаря этой премии, все-таки опять будут говорить об Олеге Сенцове.
Насколько престижной и значимой является премия Сахарова?
Ну, эта премия действительно очень престижна, поскольку это все-таки Европарламент, и само имя Андрея Сахарова, оно известно не только у нас. Дают премию людям, которые борются за права человека или за свои убеждения, находятся в заключении и получают большие сроки. И мне кажется, что эта премия, в какой-то бывали случаи, когда люди, награжденные этой премией, их освобождали через какое-то время.
Как вам кажется, когда Олег может получить известие о том, что он стал лауреатом этой премии, технически, когда он может об этом?
Ну, я думаю, что сегодня уже кто-то ему напишет. Письма к нему доходят очень быстро, и поэтому я думаю, что сегодня же кто-то из его друзей ему напишет, и через несколько дней он уже получит это известие. Я думаю, что адвокат ему сообщал о том, что он номинирован, он же был одним из трех номинантов.
Какие-то данные, новые данные о состоянии его здоровья?
Ну, нет, у меня никаких данных нет, но я сама получила от него два письма уже после прекращения голодовки. Я знаю, что письма от него доходят тем его украинским друзьям, которые занимаются сейчас съемками фильма, где он режиссер, это фильм по его пьесе «Номера». И Олег, в общем, все свое время посвящает работе над этим фильмом, перепиской с режиссером, с продюсером, со всеми людьми, которые участвуют в создании этого фильма.
Присуждение украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли комментировала правозащитник Зоя Светова. Вопросы ей задавала Любовь Чижова. Вы слушаете «Радио Свобода». Правозащитница Людмила Кузьмина компенсировала государству якобы нанесенный ей ущерб в размере более 2 миллионов рублей. По версии следствия, эти деньги, возглавляемая Кузьминой организация «Голос Поволжья», должна была уплатить в качестве налогов с полученных американских грантов. Людмиле Кузьминой 68 лет. Единственный ее источник дохода – пенсия. Чтобы расплатиться с государством, правозащитнице пришлось заложить квартиру. С подробностью моя коллега Светлана Павлова.
Злоключения правозащитницы Людмилы Кузьминой начались в 2013 году, когда в России вступил в силу закон об НКО иностранных агентах. Самарский фонд «Голос Поволжья» отказался вступать в реестр, после чего в организации начались проверки, в том числе со стороны налоговой инспекции. В 2014 году налоговики признали пожертвование, которое получил «Московский голос» и частично передал самарцам, доходом НКО «Голос Поволжья» и вменили самарской организации неуплату налогов на сумму 2,2 миллиона рублей. Речь идет о деньгах, полученных от Агентства международного развития США, USAID, которое сейчас запрещено в России. Они были выделены «Голосу» на наблюдение за выборами в 2010-2012 годах. В то время закон об иностранных агентах еще не вступил в силу, а американский фонд легально работал в России. К тому же, по словам сотрудников «Голоса», с этого пожертвования еще в 2013 году были выплачены налоги на сумму свыше 10 миллионов рублей. Однако Самарская налоговая инспекция заключила, что программа «Прозрачные выборы» выполняется выполнялась якобы в интересах США, поэтому пожертвования USAID являются доходом правозащитников, с которого они должны были уплатить налоги. В отношении Людмилы Кузьминой было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организации». В марте 2016 года в Самарском областном суде межрайонная инспекция ФНС номер 18 добилась решения о взыскании с Кузьминой 2 миллионов 225 тысяч рублей за нанесенный ею вред государству. В октябре 2016 года судебные приставы арестовали пенсионный банковский счет Людмилы Гавриловны, а также однокомнатную квартиру, доставшуюся ей от умершего брата, и 12-летний автомобиль «Део Матис». С тех пор половина и без того небольшой пенсии правозащитницы списывалась в счет погашения нанесенного государству вреда. Однако на днях Людмила Гавриловна, по ее словам, свой выкуп родине выплатила полностью. Часть средств была собрана при помощи краудфандинга, но основная сумма – это цена самарской однушки.
Я не могла ее продать до тех пор, пока бы не рассчиталась с долгами. Потому что я должник не там дяди Вани, а государства. Собрана часть средств, да, она не очень большая. Ее хватило только на вот 155 507 рублей на уплату исполнителям, судебным исполнителям. Все остальное я внесла, дало мне частное лицо, с которым я заключила договор. Он оформлен по сложной схеме, то есть я не могла впрямую ничего сделать. Поэтому я ее вот, ну, сдала в залог, условно скажем, подписала договор. Значит, этот договор я могу сделать публичным только тогда, когда я получу документы, что долг зачтен. Я эти документы так до сих пор и не получила еще. Значит, мне должны же быть документы, что ваш долг погашен. Арест, должно быть указано, с имущества снят. Снят запрет на выезды. У них еще какие-то были там репрессии. И, значит, на самом деле, продолжу, даже закон же таков, что после смерти должника долг продолжает взиматься с его наследников. То есть квартира бы все равно осталась распорядителем, осталось бы государство. Я не могла себе это позволить, но это в десятых, да. Но самое главное, что трудно, у меня же шло взимание с пенсии. Понимаете, я не могла пользоваться никакими электронными картами, ну, то есть картами счета открывать, потому что моментально бы суммы снимались. Поэтому я как бы вот действительно выглядела заложником, оставалась 7000, и никаких других операций я не могла сделать. Поэтому переносить это, ну, не столько физически, сколько морально в силу беззаконности, значит, этого решения и абсурдности, беззаконности наказания очень трудно. Я и так как бы под прессингом уже с 2014 года.
Но получается, у государства после этого не должно быть претензий к вам по тому уголовному делу?
Да, не да, да, но потому да, но я как бы не очень уверена в этом, потому что мы не знаем вот это, что карательному государству и ее машинкам приходит в голову, потому что, вы знаете, я даже задумываюсь, почему так со мной-то жестоко, я же вот как бы невеликая личность, понимаете, вот, ну, казалось бы, ну, нет, никто и звать никак по большому счету, да, я не могу даже понять вот эту логику, которая произошла, но мне она кажется чрезвычайно простой. Вот были выборы, значит, губернатор 2014 год, все, перед ними нужно было вот, значит, на волне, а воспользовавшись волной иностранных агентов, закрыть все ненужное, не нашли как по-другому, и чтобы вот заткнулся, так сказать, певец этих выборов, то бишь я. У нас очень чистые, прозрачные документы. Мы мизерными какими-то суммами оперировали наличными, и то редко в Самаре, да. Все остальное, вплоть до заправки картриджей, мы делали через банк. И мы были подключены к электронной отчетности, значит, и банка, и МИФНС. Понимаете? Но у них же не возникало в 2010 году, в 2011 году проблем. Они возникли в начале 2013 года, когда 20 ноября или декабря 2012 года в законную силу вступил закон об иностранных агентах, и мы тут же были внесены в реестр иностранных агентов.
Правильно ли я понимаю, что в 2015 году «Голос Поволжья» был ликвидирован?
Я его ликвидировала судом, моим заявлением, но они его взяли и через... Наверное, 8 месяцев, значит, они взяли его и судом открыли. Значит, другое дело, мы, мотивируя себя тем, что управление и у меня истекли сроки полномочий, мы не избираем новые органы управления. Потому что на фонде тоже штраф висит 300 тысяч за то, что мы добровольно не стали иностранными агентами. Конечно же, на этот штраф тоже идут пени. Поэтому расплатилась ли я сейчас, и какова будет реакция вот этой репрессивной машины, я что-то не знаю. Потому что, во-первых, я никак документы не получу. Потом на меня в свое время судебные исполнители давили, что якобы у меня есть счет за рубежом. Так он меня допек, что я встала и говорю, вот вы знаете, не надо меня давить. Вы знаете этот счет? Берите, арестовывайте и взимайте оттуда деньги. Потом теперь выяснилось, когда я пришла к судебным исполнителям, выяснилось, что... Вот эти задержания, обыск на железнодорожном вокзале, когда меня обыскивали, сказали, что якобы у меня наркотики, значит, и в аэропорту, когда я приехала, организовывала служба судебных исполнителей почему-то. Ну, я понимаю, почему же тот, кто карает, он же не будет сам это организовывать. И об этом мне сказал руководитель районной службы. Он посмотрел, я когда пришла, вот, ну, требовать, что я уплатила, вот мое заявление, я его у вас зарегистрировала, выдайте мне для сверки документы взимания всех, значит, и выдайте мне постановление о снятии ареста с имущества. И вот мой паспорт. И он посмотрел на паспорт и говорит, о, какое знакомое лицо. Я говорю, а это не вы меня обыскивали на железнодорожном вокзале, разыскивая наркотики и трогая нижнее белье? Он сказал, что это я разрабатывал операцию. Какие вы перкинтоны, говорю, однако, говорю, что вы искали? Деньги. Я так считаю их сумасшедшими, конечно. Время, думаю, ищут какие-то деньги, которые откуда-то поступают.
Людмила Гавриловна, а помогали ли вам как-то ваши коллеги по «Голосу», другие правозащитники, там, морально и финансово в том числе?
Ой, что вы, я бы не выстояла. Ну, конечно же, это наше организованное сообщество, вот именно «Голоса» и правозащитников, во-первых, до сих пор состязаются, же денег нет адвокатам платить, они стоят дорого. И у меня не хватало таких средств. И сейчас мы остались только «Голос», я и один из самарских адвокатов, который уже за 5, наверное, заседаний не получал средства. И мои коллеги приезжают сюда на каждое заседание, готовят все судебные материалы, даже не адвоката, а коллеги. Это неоценимая помощь. И без моральной вот такой поддержки своих же коллег, ну, я бы, навряд ли я бы выстояла. Все-таки человек – существо слабое.
Собираетесь ли вы как-то продолжать вот бодаться, да, в там, Верховный суд, ЕСПЧ?
Да, подадим в президиум областного суда, потом будем подавать, безусловно, в Конституционный суд, в Верховный суд. То есть мы вот намерены идти по российской базе, значит, судебной, потому что, ну, как бы Европейский суд, ну, некому. Раз, и уже как бы бессмысленно, потому что это долго, а взимают как бы сейчас, да, и под залогом квартиры сейчас, а не в будущем когда-то. И я, скажем так, мягко, в критичном возрасте, да, вот. Поэтому, да, мы все это продолжим и не намерены отступать, потому что вот это уже как бы принципиально. Принципиально, потому что так грубо состряпанное дело и абсурдное наказание, да, нельзя от него отступить уже, конечно.
Есть у вас какая-то надежда на положительное разрешение всех этих злоключений?
если мы их не допечем, что называется, настойчивостью, то нет. Но если мы им не надоедим, подлавливая на процедурах, собственно, мы и долго в судах, ровно потому, что нарушались процедуры, я смотрю, теперь они стали более осторожными, потому что нарушение процедур позволяло нам, значит, возобновлять рассмотрение в суде. А так, конечно, очевидно, что сама система власти, вся сверху донизу, это работа карательной машины, а внутри себя она там, значит, какие-то у нее корпоративные правила, они друг друга поддерживают, да. Поэтому особой надежды, конечно, нет, но делать это надо, потому что, а кто же еще и как еще?
Рассказала правозащитница Людмила Кузьмина. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Число разосланных в последние дни в США посылок с самодельными бомбами возросло до 8. Сегодня ФБР сообщило еще о 3 подозрительных посылках. Они были направлены члену Палаты представителей Конгресса Максину Уотерсу и в ресторан в Нью-Йорке, которым владеет известный критик Дональда Трампа актер Роберт Де Ниро. Ранее стало известно о взрывных устройствах, направленных Джорджу Соросу, в дом Хиллари и Билла Клинтон, в офис Барака Обамы, бывшему генеральному прокурору США Эрику Холдеру, конгрессмену Дебби Вассерман-Шульц во Флориде и в Нью-Йоркское бюро телеканала CNN. Посылка, доставленная в CNN, предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннону. Телеканал NBC сообщает, что на взрывном устройстве был изображен шар с флагом террористической группировки «Исламское государство». В результате всех этих инцидентов, к счастью, никто не пострадал. По информации агентства Associated Press, самодельные устройства содержали в себе неизвестный порошок и осколки стекла. Полиция Нью-Йорка сообщила, что у посылок с бомбами, вероятно, один и тот же отправитель. Президент США Дональд Трамп заявил, что политическому насилию нет места в Соединенных Штатах. Он отметил, что в стране начато федеральное расследование инцидентов. О реакции политиков в Соединенных Штатах на рассылку взрывных устройств рассказывает корреспондент телеканала «Голос Америки» Андрей Деркач.
Эта реакция Белого дома была быстрая и жесткая. Пресс-секретарь Сара Сандерс выпустила заявление, в котором назвала людей, отправивших посылки со взрывными устройствами, трусами, которые понесут полную ответственность за содеянное, а их поступок она назвала подлым. В соцсетях эта история превращается в снежный ком. Многие пользователи расценят ее как результат враждебной риторики обеих партий накануне выборов. Есть и те, которые называют произошедшее терроризмом правых. С другой стороны, стрелы летят в демократов, которые якобы это все подстроили. Политики же воздерживаются от взаимных обвинений. Так сенатор Джон Кеннеди назвал действия преступников неприемлемыми, негодование высказал в Твиттере и сенатор-республиканец Марко Рубио.
Каждый американец должен разозлиться из-за этих потенциально взрывных устройств, целью которых являются американские политики. Мы не должны мириться с терроризмом в отношении кого бы то ни было. И точка. Мы полностью полагаемся на то, что правительство найдет, арестует и накажет преступников, кто бы за этим ни стоял.
Вообще, многие события этих дней говорят о невероятном накале страстей, вызванных выборами в Конгресс. В центре внимания здесь, конечно, Дональд Трамп, который преподносит эти выборы как референдум о доверии его администрации. Из-за этого каждая его фраза способна возыметь взрывной эффект. В эти дни эта фраза «Я националист», сказанная во время выступления в Хьюстоне в понедельник. На следующий день Трамп был вынужден пояснить, что он националист, но не белый националист.
Я себе даже представить такое не могу. Вы считаете, что если я сказал о себе как о националисте, то я не знаю значения этого понятия? Я все его значения знаю. Но я тот, кто любит свою страну. Когда я говорю националист, это, например, значит, что мне не нравится, когда Германия платит НАТО только 1% ВВП, в то время как мы платим 4,3%. Это нечестно.
Признание Трампа в одних вызвало неприятные ассоциации, для других стало удобным поводом раскритиковать президента, а заодно и борющихся за Конгресс республиканцев. Как, например, для бывшего вице-президента Джо Байдена на мероприятии во Флориде.
Наши дети нас слушают, и молчание сейчас равно соучастию. Я говорю не только о Шарлоттсвилле и о том, что он называет некоторых иммигрантов животными. Проблема в том, что это инструмент, который был использован многими шарлатанами в истории. Найти козлов отпущения с целью получить больше власти. Америка уже знает, кто такой Дональд Трамп. Вопрос в том, кто мы такие.
Джефф Тубин, аналитик CNN и New York Post, и давний критик Трампа, к слову, не увидел в заявлении президента ничего крамольного. заявляя, что и раньше слово «националист» использовалось в значении «изоляционист». Гораздо больше нападок на Трампа из-за его желания постоянно говорить об угрозах для США. Ряд изданий отметили нагнетание обстановки со стороны президента. Нечто подобное он уже делал в 2016 году. И здесь главный аргумент Трампа – приближающийся к границе США многотысячный караван мигрантов из Гондураса. В нем, по мнению президента, скрываются преступники, которых демократы якобы только приветствуют. Подкрепление своей позиции о необходимости жесткого противостояния нелегалам, Трамп сегодня в Твиттере запостил видео с Бараком Обамой, говорящим в 2005 году о необходимости бороться с нелегальной иммиграцией.
Мы не можем просто так позволить людям проникать в США незамеченными, незарегистрированными, неконтролируемыми, в обход очереди из тех, кто терпеливо, соблюдая закон, ждет, чтобы стать иммигрантом в этой стране.
Пресс отмечает, что для достижения своей цели Трамп использует даже неподтвержденные факты. Например, то, что в караване, идущем из Центральной Америки, находятся плохие люди с Ближнего Востока. Кстати, именно о достоверности фактов Барак Обама говорил в Неваде, где агитировал за демократов.
В отличие от некоторых, я на самом деле использую факты. Я верю в правду, я верю в основанную на фактах реальность и основанную на фактах политику. Я не верю, что можно придумывать что-то. Я считаю, что людям нужно говорить правду.
Ну и вот по мнению телеканала Fox News, 44-й президент США в этом выступлении также сделал несколько ложных заявлений, например, о том, что успехи Трампа в экономике стали возможными только благодаря предыдущим усилиям Обамы по восстановлению после кризиса. Fox News указывает на то, что восстановление это было самым долгим в истории, а за последний год его президентства безработица упала только на 0,1%.
Корреспондент «Голоса Америки» Андрей Деркач рассказывал о реакции политиков США на рассылку взрывных устройств политикам и общественным деятелям в последние дни. Это был фрагмент программы «Настоящее время. Америка». Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Зубово-Полянский суд Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении радиоинженеру Геннадию Кравцову, осужденному в России по обвинению в госизмене. Об этом сообщил адвокат Кравцова, руководитель объединения «Команда-29» Иван Павлов. Мотивировкой отказа стало то, что на Кравцова было наложено взыскание. По заявлению сотрудников колонии, он, цитата, «заправил кровать не по установленному в отряде образцу». В 2015 году Геннадия Кравцова приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Якобы он, бывший сотрудник ГРУ, направил резюме в Швецию о трудоустройстве, в котором разгласил сведения о космическом аппарате «Целина-2» и данные о своей должности. Позже Верховный суд России сократил Кравцову срок наказания до 6 лет. Союз НАТО начал военные учения «Единый трезубец». В маневрах на территории Норвегии принимают участие около 50 тысяч солдат, более 300 самолетов и судов, а также 10 тысяч транспортных средств. НАТО отрабатывает отражение атаки вымышленного агрессора на одну из стран-союзниц. Одна из целей маневров – проверить, готов ли военный союз ответить на новые виды угроз, в том числе, цитата, «утонченные техники гибридной войны и пропаганды». Учебный сценарий предполагает вторжение условного противника у норвежских берегов. География маневров будет включать северные районы Атлантики и Балтийского моря, в том числе в Исландии, а также воздушное пространство Финляндии и Швеции. Апелляционный суд Парижа отказал бывшему президенту Франции Николя Саркози в просьбе не передавать в суд дело, по которому его обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании в 2012 году. Помимо Саркози, перед судом предстанут еще 13 человек. Переизбранием Саркози на пост президента занималось рекламное агентство «Бигмалион». Следователи утверждают, что сотрудники агентства с помощью фиктивных чеков скрыли превышение, установленное законом верхней границы финансирования президентской кампании. Она составляет 22,5 миллиона евро. По данным следствия, Саркози и его партия «Союз в поддержку народного движения» потратили на избирательную кампанию около 40 миллионов. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Если на Белоруссию нападут, Россия ответит на это нападение так, как если бы агрессии подверглась она сама. Об этом заявил на днях новый посол Российской Федерации в Минске Михаил Бабич и добавил, цитата, «У нас сформированы все компоненты, которые необходимы как для обороны, так и для ответного удара». Между тем, в российских средствах массовой информации целая группа аналитиков пророчит скорое присоединение западного соседа к России. Что за этим стоит? Мой коллега Ярослав Шимов беседует на эту тему с обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Со стороны, скажем, российского руководства каких-то прямых слов, пожеланий, требований, угроз в этом направлении мы не слышим. Но то, что так дружно в России, такие, в общем, разные люди начинают об этом говорить, какой-то огонь или хотя бы огонек за этим дымом есть. По крайней мере, это некие кремлевские разговоры. А вот интересно было бы, а вот не попробовать ли? Об этом, на мой взгляд, свидетельствует довольно странное заявление, целая серия заявлений Александра Лукашенко. Ну, например, пару месяцев назад, когда он приезжал в Гомель, он, так сказать, отчитывая чиновников, им сказал, что вы, братцы, смотрите, будете плохо работать, так мы можем вообще же и в составе другой державы оказаться. Казалось бы, а с чего, собственно, что случилось? Вот Александр Лукашенко принимал нового посла России, и тоже вдруг он почему-то его стал убеждать в том, что независимость Беларуси – это святыня, что никто не должен на нее покушаться, и никто не покушался. Посол не говорил, что он покушается.
Вот. На всякий случай ему было сказано.
На всякий случай, да, чтобы он был в курсе, да. Потом тоже еще, вот тоже заявление буквально недавних дней, что если на нас нападут, 7 миллионов автоматов раздам каждому белорусу взрослому, значит, будет стрелять. И, скорее всего, вот эти вот такие странные, я бы сказал, заявления, они вот реакция на некие настроения, мысли, планы, которые, наверное, вот где-то витают в каких-то кремлевских кабинетах, а из кремлевских кабинетов всякие телеграм-каналы, обозреватели, ну, они это слышат, они на это реагируют, возможно, даже и по чьему-то совету это продвигают. Mm-hmm. Вот мы это и видим.
Вы считаете, потому что главный аргумент, который приводится вот в этих публикациях последнего времени, к чему бы это все могло быть, вот это гипотетическое присоединение Беларуси? Главный аргумент – это хороший способ вновь поднять, подхлестнуть рейтинг Владимира Путина, который сейчас, ну, не то чтобы низкий, в общем, многие политики и демократические мечтали бы о рейтинге там 40 с лишним процентов, но по сравнению с тем, что бывало, он низкий весьма, и что-то с этим видимо, надо делать. Вот вы согласны, что гипотетический аншлюз Беларуси – это такой хороший способ, вот как Крым-2?
Я думаю, что все-таки нет, потому что, как бы, что называется, на каждый чих не наздравствуешься. Каждый раз, когда рейтинг падает, захватывает новую страну, это, в общем, довольно накладно даже для России. Мы исходим из того, что Путин вот молится на этот рейтинг. Но если бы он молился, он бы просто не стал проводить пенсионную реформу. Потому что пенсионная реформа, при всем при том, что да, были аргументы за нее, но это не нож в горло. Это не так, что вот мы ее проведем, иначе вообще развалится Россия. Это не так. Что касается вот как бы этого крымского феномена, знаете, я посмотрел интересные цифры Левада-центра, что да, после Крыма, это известно, рейтинг подскочил. А вот, скажем, после Сирийской войны, вот война 15-18 год, он не шелохнулся. Да, он был очень высоким, но сирийская война ничего не добавила.
Ну, Сирия далеко, а Беларусь близко, она своя.
Ну, а Беларусь, вы понимаете, вот в этом-то и, как бы, на мой взгляд, фокус, она настолько своя, что даже как бы ее присоединение, она не, ну, по крайней мере, совершенно не факт, совершенно не очевидно, что оно должно, так сказать, зажечь русские сердца и вот создать ощущение, что мы что-то получили, чего у нас вчера не было. Скорее, может быть, наоборот, такое ощущение, а их-то за что? В этой формулировке как бы две стороны. Одно, что это очень близко, а с другое, это как бы барьер. В Беларусь-то за что? Она и так как бы почти своя. Ну и для танго как бы нужно двое, и для объединения нужно двое. А в этом смысле Александр Лукашенко совершенно очевидно, в общем-то, этого не хочет. И он достаточно опытный и хитрый политик, чтобы всячески этому, в общем-то, препятствовать. Ну и потом, знаете, все-таки объединение со страной, 10-миллионной страной, страной всеми признанной, ну, в общем, как бы эта задача сложная. А вот что у России в последнее время происходит со сложными задачами, мы видим от Солсбери до упавшей ракет. И поэтому, вы знаете, я не исключаю, и я вот слышал от некоторых российских политологов такую версию, что как бы всерьез вот этот белорусский кейс, белорусский вариант никто, в общем, в Кремле не обсуждает. Но В Кремле происходит некая борьба башен, которые уже думают о наследстве Путина, которые уже думают о 24-м году. И в их диалоге между собой вот этот такой пробный шар. Тут есть ведь и такой вариант. Можно ведь объединиться с Белоруссией. И это очень такая дальняя аналогия. Я не скажу, что это тождество. Но, в общем-то, мы видим, что, скажем, в той же американской политике вот эта русская карта, назовем ее так, она не совсем про Россию, она про Америку. Так и вот эта белорусская карта, она не про Беларусь, она про Россию. Так русские люди из вот этих кремлевских башен друг с другом разбираются, разговаривают.
Об одном, так сказать, русском-российском человеке, которого вы уже упомянули, на самом деле, это новый посол России в Минске, Михаил Бабич. Он сказал на днях, что Россия защитит Белоруссию в случае внешней агрессии. И он же очень критически высказался по поводу возможной базы Соединенных Штатов в Польше, которую в шутку уже называют фортом Трамп. Тут, если даже абстрагироваться или подходить сугубо критически к каким-либо вопросам присоединения Беларуси, тут вполне конкретный сюжет. Сюжет с потенциальным расширением российского военного присутствия на белорусской территории. Вот эти шары, запускаемые новым российским послом. Это к чему? Это преддверие дипломатического наступления с целью дожать Минск по поводу российской базы в Беларуси?
Что вы знаете, я думаю, что это, конечно, намек на то, что, опять же, что в России, в общем-то, хотели бы. Что в России, в общем-то, рассматривают эти мероприятия в Польше, военные мероприятия. И не столько вот этот форт Трамп, с которым еще совершенно неизвестно, но вот реально происходит передислокация, собственно, польских сил. Они подтягиваются к восточной границе, они выводятся на так называемый Сувалский коридор. И в России это вызывает определенные опасения. Но я бы все-таки рассматривал это заявление посла скорее как намек. Это не требование, это намек. Мы бы хотели. Ну, в общем-то, если вспомнить опыт 2015 года, то Минск иногда имеет силу не понимать намеки, которые делаются в России. А тогда речь, я напомню, шла не просто о намеках, а Путин тогда подписал распоряжение о том, что база будет, авиабаза. Ну, а вот были такие планы и сплыли. Так что я думаю, что это такой как бы осторожный, как вы действительно сказали, пробный шар. Потому что, формально говоря, господин посол стоял на гранитном фундаменте договора об АДКБ. И там это черным по белому написано, что при нападении на одну страну, в общем, все остальные должны ее защищать. Так что, формально говоря, он не сказал ничего нового. Но фактически, да, он намекнул. Пока вот этот форт Трампа не появился, а, в общем, насколько я знаю, в Америке обсуждается даже вопрос вообще, в принципе, надо ли его размещать, но я думаю, что если все-таки это появится, то я думаю, что Александру Лукашенко будет сложно делать вид, что он не понимает намеков.
А вот высказывание с другой стороны приведу. Говорит помощник госсекретаря США Уэс Митчелл, отвечающий за Центральный и Восточноевропейский регион в Госдепартаменте. Цитирую. «Национальный суверенитет таких стран, как Украина, Грузия, даже Беларусь, это заслон против российского неоимпериализма». Конец цитаты. Если с одной стороны учесть намеки, как вы их назвали, с российской стороны, а с другой стороны даже не намеки, а вполне конкретное заявление о системе приоритетов в данном регионе со стороны США, американской дипломатии, то что это сулит, на ваш взгляд, вот Белоруссии в обозримом будущем? Участь поля очередной геополитической битвы?
Беларусь как форпост против российского империализма, которая входит во все возможные союзы с этим самым российским империализмом, это, конечно, звучит довольно сильно. В этом смысле, ну да, у Соединенных Штатов подход такой довольно двусторонний. То есть, с одной стороны, да, там понимают, что это, в общем-то, союзник России, да, это очень близкая к России страна.
Но смотрите, перечисляют в одном ряду с Грузией и Украиной. Ну, это же для Москвы нож острый.
С другой стороны, сказано даже Беларусь. Ну, в этом смысле Украина и Грузия не такие. И в этом смысле, в стратегическом смысле, для Соединенных Штатов, в общем-то, да, независимость Беларуси, пусть лукашенковской Беларуси, пусть диктаторской Беларуси, но это все-таки предпочтительнее, чем, условно говоря, российский триколор в Бресте и, так сказать, российская армия около границы. И я не думаю, что заявление этого чиновника Госдепартамента, оно означает, вот мы начинаем. Раньше мы вели другую политику, а сейчас вот такую. В этом смысле, в общем-то, будет некий, можно сказать, такой индикатор. Это то, что санкции ведь с Беларуси американские не сняты. Их частично сняли, но целиком нет. Они до сих пор действуют, в отличие от европейских санкций. И я бы сказал так, если санкции снимут, тогда это будет знак того, что да, действительно начинается какая-то новая политика. Но я, честно говоря, не думаю. Я думаю, что и с этой стороны это будут скорее намеки, скорее жесты, какие-то очень небольшие шаги. Но думаю, что не более того, что это не превратится в некую кардинально новую политику.
С обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дрыкохрустом беседовал Ярослав Шимов. Продолжаем программу «Время свободы». Российского военного присутствия в Ливии нет, заявил недавно заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин, назвавший фантазиями сообщения о якобы имеющихся у Москвы планах превратить Ливию в новую Сирию. Ранее британская газета «Сан» со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве сообщила, что руководство MI6 доложило премьер-министру Терезе Мэй о намерении России закрепить свое военное присутствие в Ливии. «Сан» утверждает, что десятки агентов ГРУ и отряды спецназа уже находятся на Средиземноморском побережье в Тарбуке и Бенгази, пользуясь поддержкой бойцов ЧВК Вагнера. Британская разведка, согласно САНС, считает вероятным, что на территорию Ливии сейчас доставляются российские крылатые ракеты «Калибр» и зенитно-ракетные системы ПВО С-300. О том, насколько верны утверждения западных изданий о заметном увеличении числа российских военных в Ливии и о глобальных военно-политических интересах Москвы в этой стране и в Северной Африке в целом, в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает политический аналитик, знаток региона, арабист Кирилл Семенов.
Появились ли к сегодняшнему дню новые данные о присутствии российских военных или российских наемников в Ливии? Например, когда Washington Times писала, что по крайней мере с весны 2017 года в Ливии находятся российские ЧВК, назвали они и конкретное имя РСБ Групп, и публикацию в британской Sun, мы можем вспомнить, там также есть конкретные цифры, там названы объекты и виды вооружений. Откуда они все это взяли? Уж больно все это звучит убедительно.
РСБ Групп, она сама не скрывала своего присутствия в Ливии. Они там занимались и занимаются разминированием. Возможно, одновременно, конечно, с этим они предоставляют некие дополнительные услуги, так как охрана некоторых, возможно, должностных лиц, там, бизнесменов, ливийских в том числе. Это такое может быть. Но о том, что эта ЧВК участвовала именно в боевых действиях, да, участвует в каких-то военных операциях, конечно, никаких сведений по этому поводу нет. И сама по себе эта ЧВК РСБ Групп, насколько о ней есть информация, она такими вещами все-таки не занимается. Это все-таки не парамилитарная структура, как, например, ЧВК Вагнер. Что касается нахождения там С-300 и калибров, это может казаться убедительным, но в действительности просто-напросто самому, во-первых, автору, да, ни С-300, ни калибра там не нужны. И вообще их нахождение в Ливии крайне сомнительно, да, зачем оно нужно, так как у противников Хафтера, да, нету авиации, которую бы С-300 могла поражать, да, ему скорее были бы нужны зенитки или артиллерийские системы, да, так же, как и калибры, это слишком большой ресурс, да, который Хафтер просто не сможет освоить. И тем более вряд ли такие масштабные поставки, как С-300 или калибров в Ливии могли бы пройти незамеченными. Должны либо совершаться полеты тяжелых военно-транспортных самолетов, которые бы давно отследили, либо больших десантных кораблей и других судов, да, в ливийские порты. Никакой активности российского флота или авиации там замечено не было. Известно, что там есть эмиратская база, где умудрились обнаружить несколько винтовых самолетов, да, которые там базируются, так называемые летающие тракторы, переделанные в легкие штурмовики. То проблемы с обнаружением С-300 либо калибров вообще быть не должно.
В начале августа власти в Тобруке, связанные с упомянутым уже фельдмаршалом Халифой Хафтаром, они же прямо обратились к Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной. При том, что в Западной Ливии при правительстве в Триполи уже тоже активно действуют российские представители. Если говорить о политической стороне, не о военной, вот какую сторону выбирает Кремль?
А Кремль, он в том-то и дело, пока пытается быть равноудаленным от Тобрука, соответственно, и от Триполи, да, и пока, в отличие, там, например, от Сирии, ему это удается. То есть Кремль поддерживает хорошее отношение как с Хафтаром, так и с правительством в Триполи. То есть Россия имеет выходы на две стороны конфликта, и даже больше, чем на две стороны конфликта. Россия имеет контакты и с отдельными, да, группировками, в том числе действующими в Западной Ливии, да, в обход даже, можно сказать, Хафтара. Поэтому Россия определенная, конечно, есть возможности в Ливии в итоге получить там, и в том числе контракты, пока не наступило окончательное урегулирование как на Западе, так и, собственно, на Востоке.
А объявленное недавно ООН перемирие в Ливии между основными военно-политическими группировками соблюдается?
Перемирие было объявлено по итогам событий в Триполи, после того, когда в рамках группировок Западной Ливии шли бои, то есть это 7-я бригада из города Тархуна, бывшая в подчинении Министерства обороны, вступила в противостояние с рядом группировок, действующих в Триполи, подчиненных Министерству внутренних дел. Это силы сдерживания, это бригада Навуси и другие, да, силы, которые контролируют Триполи. И вот там они, длительные бои, да, в течение августа-сентября месяца, где погибло более 100 человек. Эта группировка, 7-я бригада, в том числе ставила задачу увеличить для себя финансирование, выбить больше денег, получить большее признание, большее представительство в структурах. То есть это такой конфликт внутри этих сил, которые условно поддерживают Сараджа, да. А что касается Тобрука и Триполи, то в целом там никаких крупномасштабных операций между ними уже действительно давно не ведется.
Главный интерес Москвы в Ливии – политический или финансово-практический? Потому что, во-первых, Ливия – богатая нефтью страна, богатейшая. А во-вторых, после падения Каддафи вся эта территория стала основным перевалочным пунктом для сотен тысяч африканских беженцев, стремящихся попасть в Европу. России более важно контролировать ливийские нефтяные запасы или обрести новый рычаг давления на Запад с помощью этой угрозы нелегальных мигрантов?
Конечно, Россия, возможно, бы в перспективе и хотела, да, обрести такой рычаг влияния, возможно, хотела бы иметь там военные базы и тому подобное, но пока что нынешнее состояние не позволяет России это сделать. Пока что говорить о том, что Россия сможет это все контролировать, там не приходится, потому что кроме России есть в политическом смысле много игроков. Это и Объединенные Арабские Эмираты, и Франция, и Саудовская Аравия, и Италия, и Соединенные Штаты там постепенно туда подключаются. То есть, в отличие от той же Сирии, там на стороне либо Триполи, либо Хафтаров уже, да, есть конкуренция за то, чтобы обеспечить собственное политическое влияние над тем или иным актором, да, ливийского конфликта. Но одновременно с этим это же политическое влияние, естественно, проецируется на экономическую сферу, и дело идет вокруг контрактов, связанных с экспортом и добычей ливийской нефти. Сейчас, на данный момент, можно говорить, что в первую очередь Россия рассчитывает добиться выгодных условий, да, для российских компаний по добыче и экспорту ливийской нефти, ну и также возможность реанимировать старые проекты, которые были закрыты после того, как Каддафи был, соответственно, свергнут, это и строительство железной дороги, да, там из Бенгази в Триполи и другие. Но для этого нужен действительно уже устойчивый мирный процесс без угрозы нового коллапса и возобновления полномасштабной гражданской войны между Западом и Востоком.
Если до сих пор и в обозримой перспективе потенциалы и возможности Москвы не очень велики в Ливии, почему Запад этого так сейчас пугается и почему именно влиянию гипотетическому или настоящему России в Ливии вот такое внимание уделяется?
Да, российская угроза, она для Запада сейчас стала реальной. После российского присутствия в Ливии, да, появления российских ЧВК в Центральноафриканской Республике, естественно, Ливия в данном случае, ее просто нельзя обойти стороной, особенно с учетом того, что, как говорится, дыма без огня не бывает. Вот этот огонь, это постоянные визиты Хафтара в Москву, его посещение, да, российского авианосца на пути из Сирии и другие, да, активные контакты Хафтара с Москвой, они не могут, естественно, не привлекать внимания внимания. Это во многом результат, в том числе и вот то, что Хафтар, да, так позиционирует себя как главный союзник Москвы в Ливии, да, то, что в действительности Москва, да, готова его поддержать.
Но российские-то военные уши уже в Африке очень много где торчат. Я посмотрел, за последнее время с 11 государствами были подписаны именно военные соглашения от Гвинеи и Конго, которые Браззавиль, до Мадагаскара.
Конечно, и Россия готова и будет подписывать соглашения. Но Россия в данном случае, она не будет идти на такие риски, заключая определенные договоры с Хафтаром, который на самом деле является абсолютно нелегитимной пока что фигурой, который является обыкновенным полевым командиром, как и еще много-много других, просто его группировка, скажем так, несколько больше всех остальных. Соответственно, для Москвы нужно вначале решить проблему мирного процесса, чтобы затем можно было уже, когда сформируется какая-то единая власть, вот с этой власти уже Москва будет иметь дело. Естественно, возможно, встанет вопрос о создании и военных баз в Тобруке, о чем действительно была речь, и по некоторым данным российская военная делегация даже посещала и рассматривала возможное место, наверное, как в стартусе, но эти договоренности как по базам, как по закупкам вооружений Ливии у России, они могут быть достигнуты только после того, когда в Ливии будет легитимная власть. То есть с Хафтаром такие вопросы решать Москва не будет.
О российском военном присутствии в Ливии говорил политический аналитик, знаток Северной Африки, арабист Кирилл Семенов. С ним беседовал Александр Гостев. И в завершении нашей программы сегодня вновь архивная запись. Ровно 15 лет назад, 25 октября 2003 года, по обвинению в хищениях и неуплате налогов, был арестован глава нефтяной компании «ЮКОС», богатейший на тот момент россиянин Михаил Ходорковский. На свободу он вышел больше 10 лет спустя, в декабре 2013 года. Вот как через несколько дней после ареста Ходорковского в эфире «Радио Свобода» его прокомментировал Борис Немцов, являвшийся в 2003 году главой фракции партии «Союз правых сил» в Государственной Думе России. С ним беседовал обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
Арест Ходорковского – это месть за его политическую и общественную деятельность. Мы считаем, что арест Ходорковского наносит огромный ущерб репутации России и ее экономическим интересам. Мы, как люди, связанные с реальной экономикой, долго находившиеся у власти, понимаем, что следствие этого ареста – утечка гигантского количества капиталов из страны. По нашим оценкам, за четвертый квартал убежит где-то около 10-12 миллиардов долларов. Вывезенные из России капиталы – это отсутствие инвестиций, это отсутствие экономического роста, это сокращение рабочих мест, это недопоступление налогов в бюджет, как следствие невыплаченные заработные платы и пенсии, а также детские пособия. Таким образом, арест Ходорковского может больно ударить по интересам миллионов граждан нашей страны. И хотя я должен вам сказать, что многие люди со злорадством, особенно в провинции, со злорадством воспринимают то, что происходит в Москве. Тем не менее, вот Гузинского и Березовским выгнали из России, да, но пенсии и зарплаты при этом никому не увеличили.
Как же увеличивали за это время?
Вот в связи с выгоном граждан из страны не увеличили, это совсем другое. Президент заявил об удвоении валового внутреннего продукта, а арест Ходорковского прямо противоположен этому заявлению.
Борис Семенович, некоторые иностранные специалисты говорят, что для инвесторов был бы лучше понятный китайский режим авторитарный, чем нынешний непонятный российский.
Знаете, я не знаю, что для инвесторов, но для 145 миллионов российских граждан лучше, когда страна свободная, когда она живет по закону, а не по понятиям, когда прекращают зажимать прессу и право граждан критиковать власть. Инвесторы – патриоты, наверное, своей страны. И они бы хотели у себя в стране чувствовать себя свободными и защищенными, а что в России происходит, их это, видимо, мало интересует. Все-таки я считаю, что мы у себя дома, и мы сами должны защищать свою собственную свободу и свои собственные интересы. Далее, я дал поручительство за Ходорковского.
А его взяли?
Естественно.
Я не выпустили?
Там это некая юридическая процедура. Дело в том, что случай с Ходорковским сильно отличается от случая с Березовским и Гусинским.
А вот Борис Федоров утверждает, что ничего нового нет, наезды такого рода практиковались, разве что перегнули с меры пресечения.
Есть новое. Это очевидная месть за независимую политическую и гражданскую позицию. Очевидно, что это политическая борьба спецслужбовскими методами, которая в таком явном виде давно уже не велась в России.
А как же неуплата налогов?
Вы знаете, наши эксперты, юристы, а у нас ведущие адвокаты и юристы страны работают, провели анализ статей, по которым предъявлено Михаилу Борисовичу обвинение. Так вот, докладываю вам, что по этим же статьям в матросской тишине может оказаться 10 миллионов российских граждан.
Но это за использование схем налоговых.
Это дело в том, что во всех странах мира существуют вполне легальные я подчеркиваю, вполне легальные технологии минимизации или оптимизации уплаты налогов, в первую очередь подоходного налога. И во всех странах мира этим открыто и легально пользуются. Есть специальные адвокатские конторы, которые этим занимаются. Они есть и у нас. Нынешнего российского законодательства этими схемами пользуются ровно 10 миллионов российских предпринимателей, которые действуют без образования юридического лица. Их 10 миллионов человек. Собственно, речь идет о том, что каждого из них могут посадить.
А как же быть с мошенничеством? Там организованная преступная группа по захвату акций российских предприятий, пишет прокуратура.
Знаете, я вам что хочу сказать. Вот мы за то, чтобы был открытый судебный процесс. И пусть он будет состязательным. Пусть Михаил Борисович вместе со своими адвокатами доказывает свою невиновность, свою
правоту. Басманный суд?
Ну, басманный суд уже стал именем нарицательным. Я думаю, что скоро его либо переименуют, либо найдут еще один послушный. Все-таки, знаете, сначала был народный суд у нас, потом басманный суд. В общем, конечно, эта тема, я считаю, уже стала притчей во языцах. Тем не менее, открытый судебный процесс дает возможность действительно установить истину. Я бы не хотел сейчас за суд решать, прав был Ходорковский или нет. Я могу сказать про другое, что в отношении 10 миллионов российских предпринимателей, не только олигархов, кстати говоря, вот по большинству из статей, которые предъявлены Ходорковскому, можно тоже предъявить обвинение.
Так 15 лет назад арест Михаила Ходорковского комментировал Борис Немцов. С ним беседовал Михаил Соколов. Это был фрагмент программы «Радио Свобода. Выборы». На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 25 октября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.